Через такую толпу никуда не выберешься. Пекин встал в самой огромной пробке всех времен. Пен Лин пришлось вызвать вертолет на крышу здания. Ташу нервничал, залезая в пластиковую коробку без пилота, которая казалась игрушечной. Вертолет резко взмыл вверх. В небе было полно снующих туда-сюда дронов. Придется довериться механизмам и алгоритмам. А еще отдать дань влиятельности Пен Лин, благодаря которой можно подняться в запретное для остальных небо. Она тоже полетела вместе с ним в дроне, чтобы посмотреть сверху на Пекин, великую мировую столицу, затопленную людским океаном. Ошеломляющее зрелище. Похоже, там действительно собрался миллиард в буквальном смысле. Внизу не было места, где бы не чернели людские головы, повсюду, кроме площади Тяньаньмэнь, сердце Китая. Посреди громадного города и этих толп она вдруг стала казаться маленькой. Серый прямоугольник размером с почтовую марку. Пен Лин нетерпеливо всматривалась вниз. Несомненно, в ее взгляде читались восхищение и трепет. Это настоящая сила, сила китайского народа, а еще сила тех, кто сумел покорить стольких людей. Пен не сумела, и, судя по мрачному выражению ее лица, это ее пугало. Неужели это сделала Чань Ци? А если так, то каким образом? А если не она, то кто? Ташу попросил не высаживать его у квартиры матери, а лететь прямо в принадлежащий партии аэропорт и подготовить для него самолет на юг. Пен Лин с облегчением кивнула и велела дрону изменить направление. Пока она смотрела вниз, Ташу разглядывал ее профиль. Тигр. Возможно, крупнейший. Похоже, он и сам теперь вписывался в иерархию. Может, всегда был ее частью? Ташу не понимал, что это означает. Что он известен, это ясно. Но, возможно, он всего лишь инструмент. Инструмент властей. Хотя у него есть и собственные мысли. Вероятно, чего-то он сумеет добиться.
«И что будешь делать?» —
спросил он, махнув рукой на толпу. Эти люди были прямым вызовом власти партии в Китае и серьезным вызовом, а значит, партия в кризисе, это уж точно. Пен Лин пожала плечами. «Нужно заниматься делом», — пробормотала она. «Жизнь должна продолжаться. При необходимости установят заграждение, а дальше этим займется полиция, насилие по возможности минимизируют, а после этого, вероятно, все будет как с революцией зонтиков в Гонконге, они просто переждут». Оставят людей в покое, пока те не устанут или не проголодаются. Сейчас в Пекине осень и прохладно, все сами благополучно разойдутся. Множество лиц зафиксируют камеры, и когда восстановят систему рейтинга граждан, внесут эти данные в нее. Иными словами, нужно переждать, а когда все закончится, забыть, словно и не было. Таковы стратегия и надежды.
«Отклонись в сторону», — сказал Ташу, когда она замолчала.
Старая стратегия Мао — уклониться от удара врага или даже скрыться из вида. Она кивнула. «Да», — говорил ее взгляд на город. «Если на тебя надвигается все население Китая, определенно стоит отклониться в сторону. Но внешность обманчива, даже самая поразительная». В Пекине было столпотворение, в городе разразился кризис, но в остальной стране жизнь текла своим чередом. В сети распространялись новости из Пекина, а еще они передавались в телефонных разговорах, из уст в уста и голубиной почтой, но только не через контролируемую партией и цензурой прессу. Золотой щит пытался сдержать даже этот гигантский поток. И в конце концов стало трудно разобраться, что происходит. Даже глядя на город сверху, трудно было сказать, что все это реально. По пути в аэропорт Ташу изменил решение и попросил Пен Лин сделать две остановки. Первую — на крыше крематория на второй кольцевой дороге, где он забрал прах матери, лежащий в золотой урне внутри бархатной сумки с веревочной ручкой. Затем дрон перенес их к буддистскому храму у северных ворот, который в памятные дни посещала его мать и зажигала там палочку благовоний. Она не была особо религиозной, но здесь находился колумбарий, и Ташу хотел поместить в него урну с табличкой. Он вышел из дрона, и когда монах помогал ему установить урну в стене, Ташу вспомнил о странной поездке на свалку. Он в последний раз почувствовал тяжесть урны в руках и пробормотал себе под нос так, чтобы не услышал монах.
«Мама, ты стала такой маленькой». но это лишь ее телесные останки. А дух где-то в другом месте. Если он вообще существует, то наверняка в его голове, так считал Ташу. Ее душа теперь — узор нейронов в его мозге, создающий воспоминания и привычки. Он — вот что осталось от нее в мире. Он произнес краткую молитву, чтобы проводить ее в последний путь, и закрутил дверцу гаечным ключом, который дал ему монах, с чувством, что мать одобрила бы эту сыновнюю решимость. Она была решительной, и он будет таким же. Она старалась изо всех сил, и он постарается. На него снизошло спокойствие, почти безмятежность. Он добьется своего. И он поехал в аэропорт. В аэропорту он попрощался с Пен Лин и сел в маленький самолет с двумя другими пассажирами. Ни один с ним не поздоровался, и никто на протяжении всего полета не сказал ни слова. Ташу сидел у правого иллюминатора и немного подремал, устав от долгой недели дома. Если он вообще может теперь называть это место домом. Проснулся он ранним утром. Самолет летел над голыми бурыми холмами, ободранными до самой почвы, после многовековой вырубки леса, хотя кое-где виднелись следы недавних работ. В некоторых местах великое озеленение продвигалось успешно, в других программу игнорировали или пешно, и препятствия. Здесь, внизу, в склонах холмов по-прежнему зияли разрезы, а грязные проселочные дороги спиралями спускались вниз, в долины. Фэншуй просто кошмарный. Если убить тело, дух отлетит, и тогда уже ничего не поделаешь. Эту местность пробили на кусочки, погубили, осквернили. А что, если люди, которые вывели леса с холмов, нуждались в огне, чтобы приготовить ужин? Нет, не похоже. Лес не срубили вручную, дерево за деревом, топор за топором. Это промышленная вырубка. Геноцид леса. 30 тысяч квадратных километров Китая были отравлены и бесполезны. И этот лоскут внизу только что присоединился к общему счету. На всем севере уже не осталось подземных вод. Удивительно, но дрон перевалил через хребет, и сразу же внизу раскинулись темно-зеленые заливные луга, холмы с будто первозданным лесом, вечным, нетронутым ни одной династией. Как это возможно? Или его восстановили за последние два десятилетия? Скорее всего, восстановили. Это не Шамбала, скрывавшаяся столько веков, хотя с высоты лес казался древним. Воодушевляющее зрелище, даже когда просто пролетаешь мимо. Ташу задумался, а не находится ли этот хребет на линии Хэйхэ-Тэнчун?
Воображаемая линия, которая делит территорию Китая на две части и отражает неравномерность демографического развития страны. Проходит на юге через город Тэнчун, на севере через Хэйхэ.
95% населения Китая живет в той трети страны, которая лежит к юго-востоку от этой линии, хотя, вероятно, это отражает лишь необходимость для жизни воды и плодородной почвы. И это тоже фэншуй. Ветер и вода играют самую главную роль. Он смотрел на проплывающий внизу пейзаж будто чужими глазами. Ташу был историей, самим временем, Буддой. Он был своей матерью, смотрящей вниз и в прошлое. К чему привели 5000 лет борьбы? Они снова в кризисе, застряли как клин в трещине ни туда, ни сюда. Каким стал Китай? Каким он был и каким будет? Когда самолет начал снижаться, Ташу увидел плотину «Три ущелья». Зрелище его поразило. Когда плотина была почти закончена, он публично сокрушался об этом, вспоминая поездки по ущелью в детстве. Затоплена одна из величайших артерий китайского дракона, экологическая катастрофа. Так он много раз говорил в своей сетевой программе и с тех пор воздерживался от посещения этого места. А теперь понял, что правильно делал. Он чуть не отпрянул от иллюминатора. Но все же зрелище было завораживающее. Как всегда, когда наблюдаешь катастрофу гигантских масштабов, плотина заполняла все поле зрения. Трудно было поверить, что это дело рук человеческих. По сравнению с ней даже Великая Стена всего лишь ниточка на земле. Водохранилище простиралось до самого западного горизонта, на 700 километров выше по течению, насколько он помнил. Затопило всю долину, переселили 2 миллиона человек, потеряны тысячи археологических сокровищ, включая все оставшиеся от протокитайской культуры, существовавшей здесь в доисторические времена. Из-за массы воды возникали землетрясения, оползни, загрязнения. Экологическая катастрофа, как и предсказывалось. Но исполнение пророчества не доставляло Ташу удовольствия. Такое опустошение годится только для Луны, для мира смерти, но превратить в такое землю... Что ж, это случилось. Но раз на Луне не было ничего живого, то ничто там и не умирало, а значит, Луна скорее не мир смерти, а мир пустоты, а это не одно и то же. Земля — мир жизни и смерти, а Луна — пустой белый шар в небе. Сейчас Луну превращают в нечто иное. Но что это будет, Ташу не знал, да и вряд ли кто-нибудь узнает. Сначала нужно сделать, а потом поймем, или нет. Как с этой плотиной? Самолет приземлился, дверь открылась, и те двое вышли. Но когда Ташу последовал за ними, оба подошли к трапу и представились. Бо Чуан Ли и Дху Дай. Бо был высоким и грузным, Дху — щуплым и низкорослым. «Сотрудники Пен Лин», — объяснили они. «Им велено сопровождать Ташу в поездке». Дху поднял браслет, пощелкал по нему, и на экране появилось лицо Пен Лин. «Ташу», — произнесла она, — «пожалуйста, позволь Бо и Дху сопровождать тебя на Луну, так будет безопаснее для всех».
«Вот как», — сказал Ташу.
«Не нужно выходить из самолета», — сказал Бо, становясь на пути у Ташу.
«Правда?»
— спросил Ташу. «Похоже, следует поспешить», — спокойно отозвался Бо. Дху посмотрел на Ташу, явно чтобы узнать реакцию. Это его насторожило. «Мы из центральной дисциплинарной инспекции, которую возглавляет Пен Лин», — добавил Бо. «Дху работает там, а я ему помогаю по партийной линии».
«Понятно», — сказал Ташу. «И как вы поможете в этой ситуации?»
«Мы считаем, что люди, с которыми вы собираетесь встретиться на Луне, вовлечены в недавние волнения в Пекине. Вы ведь тоже так думаете, верно?»
«Я не знаю», — уклонился от ответа Ташу. «Как они могут быть вовлечены в пекинские события, находясь на Луне?»
Бо и Дху посмотрели на него со скепсисом, будто не веря, что он может быть так глуп.
«Есть способы», — сказал Дху.
«Можно поговорить по частным радиоканалам, послать кодированные сигналы. Мы не знаем, к какому способу они прибегли, но нам велели помочь вам там всеми силами».
Ташу окинул взглядом их лица.
«Оперативники». Пен Лин решила, что ему нужна защита. Тревожная мысль.
«Ладно», — сказал он, — «поехали».
Агенты уселись ближе к носу самолета, и Ташу отправил сообщение Пен Лин по частному каналу Вичата. Ответа не последовало, и через несколько минут Ташу заволновался. Обычно она отвечала мгновенно. Вероятно, она занята. У него не было другого способа с ней связаться и ни одного общего знакомого. Когда самолет оторвался от земли, Ташу посмотрел вниз на железобетонное доказательство могущества Китайской коммунистической партии — огромную плотину. Если он правильно помнил, она 200 метров в высоту и несколько километров в длину. С этого угла зрения она казалась еще больше, массивной, сокрушающей, вселенской. А теперь, похоже, он оказался в железной хватке другой части этой мощи. Присутствие Бо делало ее осязаемой и личной. Ташу знал, что просто видит в части целое. Ведь партия никогда и не отпускала его из своей хватки на протяжении всей жизни. И то, что эти люди сейчас олицетворяют собой партию, ничего не изменило, а он — часть маленького отряда Пен Лин. Сложно слишком уж сильно этому противиться, ведь у нее есть причины желать, чтобы в операции участвовали ее люди, и все же это тревожило. Он не знал точную цель этих людей, был всего лишь лицом отряда, а может даже наживкой. Наживка тоже способна укусить, как говаривал его отец. Нужно разобраться, что на самом деле хочет от него Пен Лин. Если она стремится стать главой страны, что она частично подтвердила в вафельной, то политические игры сейчас в самом разгаре, свара идет даже в разгар кризиса. Да и что это за кризис, никто точно не знал. Может, их ждет переход к новому мировому порядку, неизвестному и только зарождающемуся. А может, это просто боксерский поединок внутри элиты, или в этом поединке большинство пытается вырвать власть из рук меньшинства. Потому что и наживка способна укусить. Самолет набрал высоту, и снова внизу раскинулись холмы Южного Китая. Потом самолет поднялся еще выше, на юго-запад, над крутыми склонами Сычуаньских гор, где темно-зеленые леса обрамляли черные кряжи со снежными шапками на северных склонах высоких пиков. По-видимому, они приземлились на северо-востоке Тибетского плато. В прошлый раз Фан Фэй отправлял Ташу на Луну из другого места. Похоже, здесь у Фана Фэя было личное поместье, оно тянулось до самого горизонта. Си Цзиньпин так и не осуществил свой план превратить весь Тибет в национальный парк, по сравнению с которым любой другой покажется карликовым, а тибетцев в нечто вроде охраняемой фауны. Но все-таки Пекин изменил свое отношение к этому региону, а отсутствие новой инкарнации Далай-ламы совершенно сбило тибетцев с толку. Конечно, партию все это устраивало. И однажды государство выставило на продажу обширные участки земли для частных лиц. Судя по всему, и этот. Они прошли из самолета в низкое здание с двориком в центре. Там было тихо и прохладно. Отдельный мир. Бо и Тху скрылись вместе с людьми Фана Фэя, а Ташу передали девушке по имени Шулин.
«Долго еще до взлета?» — спросил он.
«Если не возражаете, взлетим через 2 часа».
2 часа! Это же как стыковка в аэропорту!»
Она обеспокоенно улыбнулась. «Надеемся, вы не возражаете?»
«Нет».
До взлета он дремал, а потом вышел наружу, чтобы попрощаться с землей. Ташу вдохнул морозный воздух, ощущая легкими высоту и глядя на резкие очертания низких гор на востоке и юге. Далекий горизонт и сильная гравитация. Ташу устал и был растерян. В этом месте прекрасный фэншуй, но Ташу все никак не мог сосредоточиться на окружении. Мысленно он еще находился среди толпы на улицах или в материнской квартире. И в то же время вдалеке, на пожухлом плато, паслось стадо оленей или антилоп. Солнце очерчивало их бока. Трава под кобальтовым небом отливала золотом. Жизнь! Какой контраст с мертвой сферой, куда они собираются лететь? Вон она, наверху. Видна на небе даже днем, полумесяц, рядом с которым небо кажется темнее. Трудно поверить, что они летят туда. Вернулись Бо и Тху, и это напомнило Ташу, что он так и не получил ответа от Пен Лин. На нее это не похоже. Их провели к лифту, и они поднялись на стартовую площадку, а потом заняли места в высоком и узком корабле. Сиденье откинулось, бортпроводники помогли Ташу пристегнуть ремни, и вскоре где-то внизу зарычали ракеты, кресла завибрировали, они взлетели. За этим сначала последовала перегрузка, а потом невесомость. Удивительно, как все это стало рутиной. О да, это всего лишь возвращение на Луну. Обычное дело. Ташу заснул. В полудреме Ташу послышалось, будто Бо сказал Тху: «Мы последуем за стариком к источнику Персикового ручья». «Где-то», — зарычал тигр. Ташу плыл по озеру, как черный лебедь.